Следующие две строчки были зачеркнуты чернилами так густо, что невозможно было их прочесть. Возможно, там были еще какие-то ее размышления. Но, перечитав написанное, Мириам сочла их глупыми, неважными или же отвлекающими от основной мысли письма. Внизу этих каракуль было совсем немного текста. «Времени у меня очень мало». В Сароне уже свирепствует юстирский пот, на юге Витеции появилось несколько заболевших деревень, и дожи собираются перекрыть границы. Я выезжаю сегодня же и надеюсь успеть проскочить до того, как мир покатится в пропасть. Точнее, он уже катится, мне остается лишь вовремя спрыгнуть. Подробности расскажу, когда мы встретимся. Мириам. «Подробности расскажу, когда мы встретимся», — прошептал я. Было странно читать эту строчку после предыдущего письма, уже зная, что мы не встретимся. Никогда. Дилижанс отправился поздно вечером, и я оказался единственным пассажиром. Возниц было трое. Двое сидели на козлах, их товарищ расположился на крыше с арбалетом в обнимку. «Лихие времена, господин», — сказал мне один из них, забирая плату. «На дорогах творится не пойми что. То иные людей убивают, то люди людей, а то и вовсе какая-то нечисть выползет. 6 дней назад экипаж моего дружочка разграбили до основания. Пассажиров порезали, как свинок, а лошадок угнали. И знаете, господин, лошадок вот как-то даже жальче. Хорошие животинки, смирные и сильные, в карете обученные. За каждую можно было 2 флорина срубить у знающих людей. Будем надеяться, что твоих лошадок не уведут, — с иронией сказал я, и вся троица перекрестилась. — Не приведи Господь, — с чувством произнес старший. — Отправляемся! Проповедник уже сидел внутри. Пугало нигде не было видно, и старый пеликан чуть нервничал из-за этого.
«На соседней улице час назад произошло убийство. Закололи заезжего скорняка. Сочли, что он Вальтера собирается распространить юстирский пот в городе. Прикончили, прежде чем разобрались. Но не придурки ли?»
Пугало, надо полагать, в гуще событий.
«Оно в последнее время какое-то странное».
«В смысле?»
«Ну, когда ты в последний раз видел от него какую-нибудь идиотскую шутку? У него теперь такое же чувство юмора, как у бревна. А еще оно зыркает на звезды».
Дилижанс сдвинулся, а я поднял брови, требуя объяснить.
«Ну, когда ты спишь, оно всю ночь стоит у окна и таращится. А когда мы останавливаемся не под крышей, так просто лежит и дырку в небесах сверлит, словно ему оттуда должны прислать человеческой печенки».
«Довольно необычное для него времяпрепровождение. Сильнее я бы удивился, если бы ты сказал, что оно любуется цветами».
«Слава богу, его котелок еще не настолько съехал». «Ты считаешь, что Мириам права? Ну, в своих домыслах о темном кузнеце».
«Права». Он округлил глаза.
«Вот так вот? Безапелляционно?»
«Безапелляционно? Когда ты успел набраться подобных словечек?»
«Твоя ведьма сыплет ими, как исповедник прощениями. Так что, у тебя, как я вижу, нет никаких сомнений».
Устал сомневаться. Я посмотрел в окошко, видя, что мы выехали из города на тракт. Все, что она написала, укладывается в общую картину того, что известно нам от законников. И воя, которого усмирили, стражи, но не смогли уничтожить, вновь среди нас. «Мы знаем, кто он такой, и это хорошо для понимания происходящего, друг проповедник. Но, увы, этим знанием его сложно остановить».
«Его вообще нельзя остановить», — проворчал он. «Ты всадил ему пулю в грудь. Это убило бы даже лошадь. Но в итоге у тебя теперь нет пальца. В Лекчербурге погиб Урбан. Неизвестно, что стало с Гертрудой. Этот мельтийский хрен, скорее всего, захватил булыжник, над которым так чах кардинал. Знаешь, что это означает?»
Я мрачно ответил, что ему осталось лишь прикрутить камень к уже выкованной заготовке. Если верить словам Руджеролла, тут и получится 10-й и последний кинжал.
Сие приводит нас к мысли, что апокалипсис, настоящий, между прочим, а не тот, о котором бабки талдычат в каждой деревне, когда в них дурное настроение, случится в ближайшую пару недель». «Святая Дева Мария, хочешь, не хочешь, а порадуешься, что уже мертв, и тебя не коснется ни саранча, ни сера, ни зубы черта!»
Я рассмеялся. Гляжу, ты стал смотреть на жизнь чуть позитивнее.
«Не тебе же одному бегать по миру, как восторженному щенку!»
«Я жутко боюсь, Людвиг!»
— внезапно серьезно сказал он.
«За всех вас, за тебя, да и за твою ведьму тоже. За все человечество. Будут те, кто переживет юстирский пот. Но клянусь ключами Петра, который так и ждет, когда он откроет передо мной золотые врата, если здесь появятся демонические врата. Поблизости нет ангелов, и никто не сможет сдержать темные легионы. Люди обречены, да пока даже не знают об этом, не сходят на исповедь, не получат отпущения грехов и попадут в ад, который будет вместо королевства княжеств. По мне, так это ужасно страшная перспектива.
Мне оставалось лишь согласиться. Он во всем прав, и ему ни одному было страшно. Тут же не кстати вспомнился Ганс, монастырь и Мирям. Она нашла способ избавить Кристину от ее любви. Знала, что у него есть шанс не вернуться от каликвицев. Но, похоже, даже не догадывалась о причинах, которые приводят к исчезновению не в меру любопытных стражей. Моя мудрая учительница так и не поняла, что светлый кузнец, которого она искала, был буквально у нее на глазах. И тут же я невольно порадовался, что Кристина не узнала, кто является истинной причиной всего случившегося. Той искрой, что породило пламя, убившее моего друга и искалечившее ее душу, в конце концов приведя мою бывшую напарницу к закономерному итогу.
«Как ты думаешь, какую страну он выберет?»
Проповедник вытянулся на жестком сиденье. Мне понадобилось какое-то мгновение, чтобы понять, что старый пеликан спрашивает о месте, где, по моему мнению, его я попытается открыть врата в преисподнюю. Если бы я знал, то уже был бы там, ожидая, когда он появится.
«Одного пальца тебе явно недостаточно», — веско произнес он. «Оставь это опытным людям, Людвиг!»
«Уже оставил. Но, судя по новостям, в Лейкчербурге опытные люди потерпели поражение. Я не имею ни малейшего понятия, где это может случиться. В том же заброшенном монастыре в Дискульте или на рыночной площади Виона. А может, и вои отправятся через Хагжит в солнечную крепость Мильта и отомстит за какие-то свои прошлые обиды».
«Ну так что? Получить нам не предотвратить этого?»
Не хотелось его расстраивать. «Мы сделаем все возможное, чтобы худшее не случилось». Он выглядел усталым и несчастным.
«Нас всего трое, Людвиг, и один из троих перепуганная душа, которая слоняется за тобой из-за собственных бед, а другой — кровожадный придурок с дурным чувством юмора. Не слишком-то хорошая армия для сражения с самым могущественным колдуном в истории. Братство умыло руки. Законники не спешат исправлять то, что сотворили. Церковь — это сила. Но после смерти Урбана я даже в них сомневаюсь».
«Есть еще Гертруда».
«Я, как и ты, волнуюсь за нее. Но она не воин против его. Даже она. Хартвиг был надеждой для всех нас, но теперь...»
Проповедник развел тонкими руками.
«Как победить зло без оружия, которое когда-то нашли стражи прошлого?»
«Или им его кто-то подсказал?» «Не знаю, проповедник, но одно могу сказать точно. Все люди смертны. Их можно убить. Даже таких, как его я. Надо лишь знать, как это сделать». Сам того не ожидая, я снова достал письма Мириам, словно рассчитывая найти между строк спрятавшуюся от меня истину. Секрет. Способ остановить человека, который куда дольше был императором Константином, чем сам Константин. Проповедник следил за мною кратко, слушая шелест бумаги, и, наконец, выдал:
«Научи меня читать».
Вот это номер! Я сперва решил, что он шутит. «Ведь я предлагал тебе это еще 7 лет назад. Ты отбивался и кричал, что тебе никакая наука не нужна. Ты и так знаешь наизусть все нужные книги».
«Я же не думал, что задержусь здесь на такой срок».
«Хорошо. Для меня это несложно».
«Ну...» — он был польщен. «Если не сложно, так или бог даст, давай после того, как ты разберешься с темным кузнецом, мы этим займемся».
«Чего тянуть? Начнем прямо сейчас».
«Сейчас?»
— с ужасом переспросил он. «Ну да. Раз апокалипсис грядет, и дней у нас довольно мало. Не вижу причин откладывать все на завтра. Я взял письмо Мириам, которое не было зашифровано. Смотри. Это первая буква всеобщего алфавита. Звучит как «Эуф». Дилижанс останавливался в 3 городках, но кроме меня в него так никто и не сел. Я слышал, как ругаются возницы из-за отсутствия клиентов, и на каждой остановке спорят, стоит ли рисковать ехать в следующий пункт или лучше дождаться утра. Но в итоге решали не нарушать расписание и отправлялись дальше. Внутри было темно, окно открыто, но прохлада это не добавляло. Я дремал, и снилось мне лишь Гертруда да золотое пламя, что сжигает ее. Раз за разом, сотнями различных вариантов. После каждого я просыпался на несколько мгновений, видел напротив себя бледную фигуру проповедника и снова засыпал под раскачивание экипажа. Проснулся я ближе к утру из-за того, что едва не упал на пол, подлетев на лавке. Дилижанс трясло и подбрасывало на каждой кочке, он не ехал, а летел. Я открыл дверь на ходу, выглянул наружу. Небо уже было ярким, но солнце еще не встало, отчего мелькающие с 2 сторон деревья казались словно вырезанными из черной бумаги. Возница длинным кнутом нахлестывал 4 лошадей, подгонял их криком. 2 его товарищей пропали. Я перелез к нему. Он подскочил от ужаса в первое мгновение, не узнав меня. Затем едва не сполз по скамейке от облегчения и тут же вновь щелкнул кнутом, не обращая внимания на то, что животные все в мыле. Что стряслось?
«Проспали все, господин. Иные, чертовы твари, и Клоба, и Явика утащили. Я одного желтоглазого огрел, и лошадки вынесли».
«Осади коней, не ровен час падут от усталости. На своих 2 от иных не ускачешь». Он послушался, однако по-прежнему стучал зубами и косился на темный лес. Я обнажил палаш, положив его поперек колен, хотя и не думал, что кто-то появится. Похоже, не только Вулха решил начать охотиться на людей, чуя смерть, ползущую с юга. Так мы и ехали до тех пор, пока в небо не поднялось солнце. Лошадям дали отдых. Возница суетился вокруг них, вытирал шкуры, бормотал что-то ласковое. Затем сказал мне: «Мой последний рейс. Доеду до Лекчербурга и к черту!» Мы стояли на окраине какой-то деревушки, недалеко от луга с рыжими безмятежными коровами, слыша, как журчит вода в мелкой речушке с песчаным берегом. На горизонте белела горная цепь, проходящая через центральные кантоны. Всадника, скакавшего по той же дороге, по которой мы приехали совсем недавно, я увидел издали. Он гнал свою лошадь, ведя за собой 2-ю, запасную, тоже под седлом. Я не узнавал его, пока он не подъехал к нам и не остановился. Приветливо кивнул мне, и я ответил ему тем же. Человек с круглым, располагающим к себе лицом без особых примет. Рудольф, молчаливый, поверенный кардинала Дитравина. Он был в такой же простой дорожной одежде, в которой я увидел его в первый раз больше года назад в Риопана. «Понимаю, что наша встреча не случайна». Он улыбнулся, но глаза его были холодны, как и всегда. Затем достал из седельной сумки бумагу с печатью, нагнувшись в седле, протянул мне. Людвигу ван Нормайену, стражу братства. Следовать за подателем сего для срочной встречи в Люнреве. Не мешкать, кардинал Дитра Винна. Скупые слова, которые мало что объясняют. Я сложил бумагу, отдал ему обратно.
— Что там накалякано?
— спросил проповедник, но я отвечать не стал. — Надо полагать, ты нашел меня через Фабьен Клеменса сыновья? Рудольф снова улыбнулся, теперь уже дружелюбнее, одобряя мою догадку, и указал на вторую лошадь, как становилось понятно, специально подготовленную для меня. — Мне надо в Лейкчербург. Он отрицательно покачал головой. — Мне приказывали. Вполне вежливо, но не возникало никаких сомнений, что это был именно приказ. Люнреве, город на западе кантона Ульс, второй по размеру после Лейкчербурга. Ехать до него полдня. Судя по тому, как помощник кардинала гнал лошадь, были причины торопиться. На первом же курьерском посту мы поменяли коней. Мой молчаливый спутник всего лишь показал бумагу от церкви, и нам без всяких вопросов выдали все, что требовалось. На всех почтовых станциях для нас были подготовлены свежие лошади, и путешествие проходило быстро. Слуга Дитра Винна не общался со мной, выступая лишь в роли провожатого, обязанного проследить, чтобы я доехал туда, где меня ждали. Я не знал причин такой спешки, но вполне мог догадаться, что она связана с темным кузнецом. Заминка произошла лишь у Гаста. Реки такой широкой, что здесь не было никаких мостов, и тракт связывала паромная переправа. Паром только что отошел, и пришлось ждать около 40 минут, пока он разгрузится на том берегу и вернется. Рудольф оставил лошадь у коновизи, сел в тени небольшого, просевшего от старости домика паромщика, сорвал травинку, сунул ее между зубов, надвинул фервальденскую шляпу с желтым пером себе на глаза. В это время появилась пугало. Сперва оно ходило неподалеку, по колено в темной, зацветшей у берега воде, разглядывая свое зловещее отражение. Затем подошло ко мне. Оно игнорировало помощника кардинала, пока я не обратился к нему со словами, что паром вот-вот пришвартуется. Только после этого пугало посмотрело на моего спутника и столкнулось с ним взглядом. Тот уже был на ногах, выхватив из висевшей на бедре желто-серой сумки, сшитой из лошадиной кожи, кинжал с сапфировой рукояткой.
«Апостолы и все их чудеса!» —
ахнул проповедник, отшатываясь. Времени удивляться тому, что он может видеть пугало и носит кинжал стража, у меня особо не было. Я собирался встать между ними, когда Рудольф поднял левую руку, обращенную ко мне открытой ладонью. Вполне понятный жест, просящий не вмешиваться. «Черта с два!» — сказал я ему. «Оно со мной!» Посланник кардинала недоверчиво поднял брови, посмотрел на одушевленного более внимательно и, решив что-то для себя, убрал клинок обратно в сумку. Плечи пугала расслабились, а его костлявая лапа соскользнула с полированной рукоятки крестьянского серпа. Паром ткнулся в берег, и они разошлись в стороны, точно бойцовские псы, вдруг передумавшие сражаться. Рудольф, как ни в чем не бывало, взял лошадь под узцы. Я сделал то же самое, осторожно проведя свою по не слишком надежным мосткам. Пугало забралось последним, расположилось на широком носу, всей своей позой с выпрямленной спиной, показывая, что мы его больше не интересуем. Посланник церкви заплатил за переправу, встал, прислонившись к борту, глядя холодными глазами на пушистые облака, и между его бровей появилась глубокая складка раздумий.
— Людвиг, что, черт подери, тут происходит? —
театральным шепотом вопросил проповедник, когда мы были на середине реки, и паромщики стали сильнее налегать на ворот, борясь с течением.
— У него кинжал, и он видит пугало.
— Он видит и тебя, а также слышит. Старый пеликан с подозрением уставился на Рудольфа, и тот равнодушно улыбнулся ему, подтверждая правоту моих слов.
«Иисусе!» — буркнул проповедник. «Слава Богу, что я умер не голым. Слишком много людей разглядели бы мой позор».
«Кинжалы стражи запрещены всем, кроме братства», — сказал я. «А ты не один из нас. Мне придется рассказать магистрам о том, что я видел». Рудольф равнодушно пожал плечами. Это его совершенно не беспокоило.